Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Александр Афанасьевич Попов, экс-мастер производственного обучения вождения автомобиля. Мы с Александром уже записывали несколько интервью. Одно было про гранты, потому что Александр очень много времени и своих душевных сил вложил в воспитание подрастающего поколения. Сейчас это в прошлом. Александр в данное время является активным участником русской общины. Мы тоже про это записывали интервью. Ну а сегодня про то, раз вы являлись и инструктором, мастером вот этого обучения вождения автомобиля, хочется вам задать несколько вопросов, конечно, с вашего позволения, для чайников, как я говорю, или для тех, кто собирается сесть за руль. А для начала и снова здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Фраза о том, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения, давно уже перестала быть шуточной. Машины, наверное, уже в каждой семье, и среди моих знакомых часто вот у вас машина. Многие стремятся дарить средства передвижения своим детям. Причем такие дорогие подарки, казалось бы, делают на 18-летие, на 20-летие и так далее. О том, как учат вождению и об общей культуре поведения на дорогах, предлагаю сегодня поговорить. И мой первый вопрос: что, на ваш взгляд, самое важное в вождении? И как вы к этому пришли? К инструкторству?
Давайте с этого, с истории личной. Я пришел к этому случайно. Было как бы непростое время, это конец 90-х, начало 2000-х. Надо было зарабатывать, и какое-то время занимался извозом, потом подумал, почему бы не начать обучать людей вождению, потому что как бы, когда кого-то подвозишь, не всегда клиент появляется, а тут он как бы уже на месте, и постоянно его учишь, и зарабатываешь на этом, то есть не надо искать как бы клиента.
Это работа.
Автомобили, да, и в какой-то момент ко мне подошел человек, он организовал автошколу, ему надо было сделать педали на автомобиль учебный. И он сначала хотел это сделать в знакомом автосервисе, ну вот по соседству, живу в частном секторе, там автосервис моего как бы одноклассника тоже. Но они сказали, что они педали не делают, ремонтируют обычные машины. Послали ко мне, сказали, что вот есть человек, который там может это сделать. У него мастерская, он занимается самодельными машинами. И вот он ко мне пришел, и мы эти педали, значит, вот сначала поездили по автодромам, посмотрели устройство этих педалей, где чего, на соседний автодром заехали, значит, вот и как бы я заглядывал вниз, как там это устроено, разные конструкции. И в итоге, значит, вот мы где-то за вечер, за ночь мы сделали. Но я сварил, а потом мы поставили где-то вот за вечер, за ночь мы поставили вместе с ним эти педали на машину. И он уехал. Я сказал, что вот я раньше занимался тоже обучением вождению на личном автомобиле. У меня был старенький Мерседес. Причем не было, говорю, страховки. И весной на летней резине в такой экстремальных условиях я пытался, значит, вот кого-то обучать. Но был всего одна девушка была, студентка, она из Азии приехала, значит, ну, такая трудная для обучения, она там много было аварийных ситуаций, и плохо она как бы это, ну, кое-как я ее немножко научил тогда.
Но вы не перегорели?
Нет, да, и вот он через какое-то время, он приезжает ко мне снова и говорит: давай иди инструктором ко мне. Оказывается, парень, инструктор, которого наняли до этого, он попал в аварию, значит, машину разбили. Ну, короче, он уволился. Ему не понравилось. И меня посадили на эту машину, значит, вот даже ну, там были повреждения, но как бы можно было ездить. И я вот начал сначала стажироваться у мастера опытного, а потом прошел обучение в учебно-курсовом комбинате и получил корочки автоинструктора. Вот, но там надо было, значит, и практику сдать, вождение и теорию. Я это все получил, и где-то вот осенью я поступил на работу, и осенью же мне дали эту недоученную группу этого парня, который попал в аварию. Я доучил эту группу, вот, и потом уже все остальные группы, там у меня было 14 групп уже чисто своих.
Давно хотела с вами побеседовать на эту тему, потому что я человек, который никогда не садился за руль, не умею водить, у меня нет машины, и я к этому не стремлюсь. То есть порой говорят: Вика, ну можно же купить машину там в кредит как-то и сдать на права. В данном случае пока, в данный период, я не понимаю, зачем она мне нужна. Возможно, да, возможно, нужно на будущее, когда потребуется, но сейчас не понимаю. Но первое, что меня интересует, что такое вождение машины. Есть категория людей, про которых говорят: я тебя не представляю за рулем. Мне такое говорили один раз в жизни. Ну, потому что, если честно, я тоже себя не представляю за рулем. Вот есть ли, как вы как педагог, есть такая категория? Я вас не представляю за рулем. Вы и машина — это разные вещи. Разное совершенно.
Нет, я об этом, честно говоря, никогда не думал. Ну, то есть, вот приходит человек обучаться, я его обучаю, неважно там, что он думает, что думают о нем. Люди совершенно разные. То есть тут, конечно, надо немножко знать психологию. Вот я всю жизнь занимаюсь самопознанием, и мне интересно тоже как бы вот познавать характер людей. И какие-то неформальные беседы часто с человеком, это тоже играет большую роль. Но если он пришел учиться, значит, моя задача учить. И не очень-то как бы рассуждать, нужно это ему или не нужно, и зачем. То есть, если человек пришел, значит, он, у него или есть машина, или собирается купить машину. Вот, и он готов учиться и тратить на это силы и время, и денежные средства, соответственно. Вот, и человек часто приходит, никогда за руль не садился, и вот первое занятие — это просто ознакомление с органами управления автомобиля. Вот, где-то часовое занятие, но что там показывать, там, ну, рычаг переключения передач, где какие кнопки включения света, вот, как заводить двигатель, это все буквально несколько минут, и я старался уже в это же занятие начать движение, ну, обычно около автошколы, где-то площадочка маленькая, там, ну, 10 метров длиной, я уже их просил завести машину и попытаться тронуться. И они это в основном делали, да.
Даже был ли страх у некоторых? Вот был ли страх у некоторых?
Да, ну, и, конечно, человек всегда опасается, когда любое новое дело начинает. Он всегда опасается, но как бы инструктор поддерживает морально, и тем более у меня дублирующее управление, у меня вторые педали, если он, ну, поедет не туда, куда надо, я могу затормозить машину и все остановить в любой момент. И с людьми всегда старался разговаривать. Кто-то о жизни что-то расскажет. У кого-то какие-то проблемы. Вот бывает, у человека что-то не получается, он нервничает. И приходится вот проявлять большое терпение, как бы смирение, то, что вот, о чем мы говорим в студии обычно, вот смирение требуется с обоих сторон, и со стороны инструктора, и со стороны ученика, как бы вот все-таки сосредоточиться на этом процессе учебном и
работать. Сосредоточиться, очень важное слово.
Да, как в любом.
И такой вопрос, когда я все-таки в юношестве, мне была мысль выучиться. Я позвала подругу в автошколу университета, тогда была система лояльности, система скидок. И я горела этой мыслью, что мне надо получить права. Позвала подругу на тот момент, мы с ней общались, в гости друг к другу ходили. Она ко мне в гости приходила, я к ней в гости. И позвала. Она меня позвала к своему отцу. Отец-батюшка. Конечно, батюшка нас не благословил, сказал: девочки, зачем вам это надо? Ну, и мы, как я, успокоилась, думаю, ну, правда, потом. И сейчас жалею, жалею, потому что тогда это было бы на потоке. Пока еще ты учишься, тут тут же автодром, тут же университет, все тут рядышком. И не выучилась. Сейчас не горю этой мыслью. Но когда раньше рассматривала идею сесть за руль, у меня в голове было два варианта. Как лучше, механика или автомат? И потом, не знаю, когда конкретно появился закон, что можно сдавать на права автоматом. Вот расскажите, как инструктор, мастер производственного обучения вождения автомобиля, лучше сдавать механику или автомат? И почему сейчас новые требования? Почему нововведение и появился автомат? Может быть, сумбурно немножко сказано?
Автомобили с автоматической коробкой передач. Ну, сейчас их стало больше, как бы они пошли массово. И поэтому, видимо, такое разрешение появилось. А до этого машин таких было мало. И вообще считается, что надо учиться на той машине, на которой труднее. Вот. И все-таки вот опыт на вождение на механике, он все-таки, мне кажется, был бы лучше для всех. Вот, потому что мало ли, что сегодня у тебя есть эта машина с автоматической коробкой, а завтра будет машина с механической, и что ты будешь с ней делать. То вот, есть, надо уметь и то, и другое.
Лучше на механике сдавать, а на автомат потом автоматическую коробку пересаживаться, да?
Да, ну я ездил на машине с автоматической коробкой, там всего две педали, да, и ну, там просто, конечно. Вот. И по сравнению с механической коробкой, да, это очень просто, слишком просто. И мне кажется, надо уметь на обоих видах машин и с коробкой, и механической, и с автоматической ездить.
Лучше на двух, да, чтобы подстраховаться?
Да, представление хотя бы какое-то иметь.
А отличается ли программа на механике или автомате?
А у нас не было, то есть я вот не могу сказать сейчас, что потому что у нас все только на механике было. У нас нет, не было программы на автоматике.
Сейчас много пишут об электромобилях. Как вы думаете? Ну, во-первых, пока не сдают на электромобилях, это новое веяние. Но есть ли у них будущее? Ваш взгляд.
Ну да, раз их столько производят, такое массовое производство электромобилей, значит, можно предполагать, что будущее в них есть, и понадобятся водители на этих машинах, и видимо, будут обучать еще и дополнительно вождение на электромобилях, я так думаю.
Перспективы есть в этом? Это же тоже электричество, это же тоже обучение.
Проблема не в облучении у электромобилей, проблема в том, что для такого количества электроэнергии требуется опять же мощные электростанции, а не какие, значит, сейчас еще много электростанций на угле, то есть они опять же засоряют атмосферу, от чего ушли, к тому и пришли. Утилизация этих батарей тоже, она не очень-то экологичная. Куда их столько девать, эти батареи? Но это же все химия, нельзя же закапывать в землю, как их утилизировать. Вот. И вот эта зеленая энергетика, она как бы сначала успешно развивалась в Европе, сейчас что-то уже о ней меньше стали говорить, что она очень прогрессивна. То есть тут сложный вопрос вот, с дальнейшим развитием, вот, массовым развитием электротранспорта. Ну, это уже не проблема автоинструктора, а как бы это часть глобальных проблем на земном шаре, в Европе в частности. Сейчас Европа в таком положении, трудном экономическом. И как Европа выберется из этого состояния, непонятно. Получается, вот, что Россия развивается более быстрыми темпами, более успешно, чем Европа. Чего раньше не было. Раньше как бы Европа была локомотивом как бы технического прогресса. А сейчас все поменялось, стало наоборот. И как там, что будет дальше, то только можно предполагать, гадать. Угу. Вот.
Размышлять и додумывать. Да. Но мы пока не будем это делать. И такой вопрос, с чем у людей чаще всего возникают проблемы во время экзаменов?
Ну, во время экзаменов особых проблем нет, если человек хорошо готовился. Mm-hmm. То есть вот у нас, кроме основных занятий, кто не может, не успевает подготовиться, они брали дополнительные занятия и потом очень хорошо сдавали. Вот у меня из 14 групп, 6 групп сдали 100%. 100% сдача. То есть где-то каждая вторая группа сдавала 100%, но остальные где-то 1-2 человека не сдавали. Только первая группа, которую я доучивал, другого инструктора, у меня сдала 50%. То есть там было что-то человек 6, и только трое сразу сдали. Но как бы инструктор, который меня обучал, вот инструктировал, он сказал, что это отличный результат для первого экзамена. Ты никогда не обучал, и тут первый раз, значит, первая группа, это для автоинструктора это очень хороший результат, 50%. Вот, а потом, когда пошли 100% сдачи, как бы вот меня зауважали.
И вас раньше уважали, просто авторитет доверия повысился.
Повысился, да, и многие инструктора отдавали мне своих учеников на дополнительное занятие, чтобы я их обучал. Но это как бы хорошее тоже подспорье, вот, дополнительное занятие для инструктора, потому что зарплата не во всех автошколах достаточно высокая, а вот на дополнительных занятиях. И как бы есть возможность качественно обслужить свой автомобиль, то есть купить какие-то материалы, запчасти тоже самому, да, из этих средств, чтобы машина, но не просить деньги у директора, а самому купить эти детали и просто молча поставить и ездить дальше. Вот. Заправить автомобиль, соответственно. И многие работают на условиях выкупа автомобиля, то есть они полностью несут все расходы по автомобилю и по окончанию срока, и иногда полностью, когда автомобиль переходит в собственность на этих условиях.
Ну, хочется сказать, что перед тем, как человеку прийти в автошколу, нужно понимать, что он будет получать право управлять источником повышенной опасности. То есть нужно быть морально-психологически готовым.
Да, так это еще и как бы вот характер человека тут играет очень большую роль. Вот я расскажу одну историю. Пришли новые ученики, и вот меня подзывают. Человек подходит ко мне и говорит: подойди вот к той машине, тебя приглашают на разговор. Оказывается, отец одной курсантки, он, значит, вот очень был как бы, ну, озадачен тем, чтобы ее хорошо обучили. И он мне сразу же, значит, вот, ну, как бы поставил такой ультиматум, что ты должен ее хорошо обучить. Вот, безо всяких условий. То есть вот, я прошу, чтобы, ну, ты отнесся как бы к обучению моей дочери со всей серьезностью. В общем, ну я не стал ничего возражать, как бы, конечно, я мог сказать, что у нас для всех одни условия, но знаете, такие времена были, это 2000-е годы, там как бы, ну, авторитеты вот эти, вот это все было такое, ну, директора фирм, у них свои как бы амбиции, свои запросы, то есть уровень запросов совсем другой, как у простых людей. И вот, и я обучал эту девочку, причем она не брала дополнительных занятий, видимо, ну, и строгая экономия, вот, и я ее обучал, но она, у нее характер такой, что она никого на дороге не замечает, абсолютно. Вот она едет, как будто она вот королева, и больше никого не существует на дороге. Она другие машины не замечает. И я постоянно давил на тормоз, останавливал машину и ей объяснял. И это все было бесполезно. И вот дошло время до экзамена, уже надо было ей идти на экзамен. И появляется опять ее отец и спрашивает, ну как она? Я ему прямым текстом сказал, что держите в гараже еще две запасные машины, потому что она эту вашу машину разобьет в первый же день. Она никого не замечает, никого не видит, видит только себя. И все. А что я еще мог сказать? Он говорит, так, ну, тогда пусть она сидит у вас за рулем, вот вы не садитесь как бы рядом с ней, а садитесь на заднее сиденье, и пусть она сама едет. Так она, я говорю, так она у меня второй-то запасной машины нет, она мне машину разобьет, я что буду делать, на чем я буду людей обучать?
И опасно, конечно.
Так абсолютно, конечно, опасно, врежется. Ну, у меня было где-то раз 10 нас сбрасывало с дороги просто вот за 2 года обучения. И раз 5 я успевал поймать, а 5 раз улетали просто с дороги. Да, и зимой, и летом. Вот. Поэтому тут специально как бы подстраивать аварию никакого желания. От характера очень многое зависит. Да, есть такие люди, вот такие вот упертые, которые трудно обучаемые. Но вот только один вот такой случай, когда она вот принципиально вот такая, и чем там у нее закончилось, я не знаю, но вроде
она
как.
Она не сдала.
Нет, у меня как бы сдавали все. Вот дальше, как она там, по-моему, она сдала. Она одна из последних групп, по-моему, вот я последнюю группу не доучил, но она, по-моему, была одной из предыдущих групп. Я не отслеживал, честно говоря, там ее дальнейшую судьбу, как чего. Вот. Но у меня люди сдавали хорошо.
Как думаете, почему многие не сдают экзамены? Не сдают с первого раза.
Я говорю, что у меня хорошо сдавали. А вот теорию заваливали, как бы, но это уже не моя проблема, я теорией не занимался, мое дело обучить вождению. Некоторые рвутся просто, вот многие уговаривают, вот я чувствую, что он не готов. Я говорю, нельзя, не надо. Тем более у меня, как бы мне должна была начисляться премия за 100% сдачу. Вот, я, мне было невыгодно как бы их выпускать раньше времени.
Заинтересованность тоже, да?
Да, неподготовленным. Но они все равно всякими разными путями, уговорами, там, давлением, как-то еще чего-то там через
можно,
директора.
Да.
Они хотели проскочить и в итоге не сдавали. Да, вот было такое. Просто не отсутствие подготовки, должной подготовки. Хотят на удачу, как бы, вот да. Иногда ведь удача идет навстречу человеку, но это же не всегда. Вот, и как бы тут никто не дает никакой гарантии, если ты не очень подготовлен, что ты проскочишь в этот момент, или наоборот, тут что-то случится, что ты не сможешь сдать. Все зависит от инспектора, который принимает, и того участка, по которому человек едет, вот по городу, допустим, вождение в городе, есть прямой участок, кому-то выпадет, тронулся, проехал, остановился, а кому-то там, кого-то попросят повернуть налево, повернуть направо, припарковаться, это сложнее, и на автодроме тоже могут не сдать что-то где-то как-то, переволновался даже человек, даже если он умеет. Он может просто переволноваться и не сможет.
А сдают в городе, да?
Ну, да, город вождения. У нас был автодром и город. 2 экзамена практических.
Я напомню, что сегодня я беседовала с экс-мастером производственного обучения вождения автомобилей Александром Афанасьевичем Поповым. Спасибо вам большое за это интервью. Много чего нового мы узнали, и я, и радиослушатели. И давайте всем пожелаем, кто готовится сесть за автомобиль, самое главное – это уверенности. Уверенности в себе и, конечно же, учиться, учиться и еще раз учиться.
Да, да, конечно, вот это надо пожелать уверенности и настойчивости, как в любом другом деле.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.